текст последующих абзацев до раздела «Кровнородственная семья». Смотри настоящий том, страницу 42-ю. Добавлен Энгельсом в издании 1891 года. С недавнего времени вошло в моду отрицать эту начальную ступень половой жизни человека. Хотят избавить человечество от этого позора. И при этом ссылаются не только на отсутствие какого-либо прямого доказательства, но особенно, например, прочего животного мира. Относительно последнего, Летурно, «Эволюция брака и семьи», 1888 год, Париж, собрал множество фактов, показывающих, что совершенно неупорядоченные половые отношения свойственны и здесь низкой ступени развития. Летурно, Шарль Жан-Мари, 1831-1902 годы. Французский буржуазный социолог и этнограф. Страница 38. Однако из всех этих фактов я могу вывести лишь то заключение, что они абсолютно ничего не доказывают в отношении человека и его первобытных условий жизни. Длительное парное сожительство у позвоночных животных достаточно объясняется физиологическими причинами. Например, у птиц тем, что самка нуждается в помощи в период высиживания птенцов. Встречающиеся у птиц примеры прочной моногамии ничего не доказывают в отношении людей, так как люди происходят ведь не от птиц. И если строгая моногамия является вершиной всяческой добродетели, то пальма первенства по праву принадлежит ленточной глисте, которая в каждом из своих 50-200 проглотит или членников тела имеет полный женский и мужской половой аппарат и всю свою жизнь только и делает, что в каждом из этих членников совокупляется сама с собой. Если же мы ограничимся млекопитающими животными, то найдем здесь все формы половой жизни, неупорядоченные отношения, подобие группового брака, многоженство, единобрачие. Недостает только многомужества, до которого могли дойти только люди. Даже у наших ближайших родственников, четвероруких, обнаруживаются все возможные разновидности группировок самцов и самок. Если же взять еще более узкие рамки и рассмотреть лишь четыре рода человекообразных обезьян, то тут Летурно в состоянии только сказать, что у них встречается то моногамия, то полигамия. Между тем, как Сосюр, согласно Жеро Тилону, утверждает, что они моногамны. Это высказывание Сосюра приводится в книге Жеро Тилон «Происхождение брака и семьи». Женева, Париж, 1884 год. Сосюр Анри, 1829-1905 годы, швейцарский зоолог. Новейшие утверждения Вестермарка «История человеческого брака», Лондон, 1891 год, о моногамии у человекообразных обезьян, также еще далеко не могут служить доказательствами. Вестермарк, Эдвард Александр, 1862-1939 годы. Финский буржуазный этнограф и социолог. Словом, имеющиеся данные таковы, что добросовестный Летурно признается. Впрочем, у млекопитающих животных совсем нет строгого соответствия между степенью умственного развития и формой полового общения. А Эспинас о сообществах животных, 1877 год, прямо говорит: «Стадо – это высшая социальная группа, которую мы можем наблюдать у животных. Она составляется, по-видимому, из семей. Но уже с самого начала семья и стадо находятся в антагонизме. Между их развитием существует обратная зависимость». Эспинас. Сообщество животных. Энгельс цитирует Эспинаса по книге Жиро Тилона, в которой в качестве приложения помещен отрывок из этой работы. Эспинас. Альфред Виктор. 1844-1922 годы. Французский буржуазный философ и социолог. Сторонник эволюционной теории. Как уже видно из сказанного выше, о семейных и других совместно живущих группах человекообразных обезьян мы почти ничего определенного не знаем. Имеющиеся сведения прямо противоречат друг другу. Это и неудивительно. Как противоречиво и как сильно нуждаются в критической проверке и отсеве даже сведения, которые мы имеем о диких человеческих племенах. А сообщество обезьян еще гораздо труднее наблюдать, чем сообщество людей. Пока, следовательно, мы должны отвергнуть всякие заключения, сделанные на основании таких абсолютно ненадежных сообщений. Страница 39. Напротив, приведенное выше положение Эспинаса дает нам более прочную точку опоры. Стадо и семья у высших животных не дополняют одно другое, а противоположны друг другу. Эспинас очень хорошо показывает, как ревность самцов в период течки ослабляет сплоченность стада или временно разрушает ее. Там, где семья тесно сплочена, стадо образуется только как редкое исключение. Напротив, там, где господствует либо свободное половое общение, либо полигамия, стадо образуется почти само собой. Чтобы могло образоваться стадо, семейные узы должны ослабнуть, и особь должна снова стать свободной. Поэтому мы так редко встречаем у птиц организованные стаи. Напротив, у млекопитающих мы находим до известной степени организованные сообщества именно потому, что особь здесь не поглощается семьей. Для чувства стадной общности не может поэтому быть при его возникновении большего врага, чем чувство семейной общности. Скажем прямо, если развелась более высокая общественная форма, чем семья, то это могло случиться только благодаря тому, что она растворила в себе семьи, претерпевшие коренные изменения. Причем не исключается, что именно благодаря этому те же семьи впоследствии находили возможность снова организоваться при бесконечно более благоприятных условиях. Эспинас, цитируемое сочинение, приведено в Жиро Тилона «Происхождение брака и семьи», 1884 год, страницы с 518 по 520. Отсюда видно, что хотя сообщества животных и имеют известную ценность для ретроспективных умозаключений относительно сообществ людей, но эта ценность только негативная. У высших позвоночных животных известны, насколько мы знаем, лишь две формы семьи – многоженство и сожительство отдельными парами. В обоих случаях допускается лишь один взрослый самец, лишь один супруг. Ревность самца, одновременно скрепляющая и ограничивающая семью животных, приводит ее в противоречие со стадом. Из-за этой ревности стада, более высокая форма общения, в одних случаях прекращает свое существование, в других утрачивает сплоченность или распадается на время течки, а в лучшем случае задерживается в своем дальнейшем развитии. Одного этого достаточно для доказательства, что семья животных и первобытное человеческое общество – вещи несовместимые. Что первобытные люди, выбиравшиеся из животного состояния, или совсем не знали семьи, или самое большее знали такую, какая не встречается у животных. Такое безоружное животное, как находящийся в процессе становления человек, могло бы еще выжить в небольшом числе даже в условиях изолированного существования, когда высшей формой общения является сожительство отдельными парами, как по утверждению Вестермарка, опирающегося на рассказы охотников, живут гориллы и шимпанзе. Но для того, чтобы в процессе развития выйти из животного состояния и осуществить величайший прогресс, какой только известен в природе, требовался еще один элемент. Недостаток способности отдельной особи к самозащите надо было возместить объединенной силой и коллективными действиями стада. Страница 40. Из тех условий, в которых в настоящее время живут человекообразные обезьяны, переход к человеческому состоянию был бы прямо необъясним. Эти обезьяны производят скорее впечатление отклонившихся боковых линий, обреченных на постепенное вымирание и, во всяком случае, находящихся в состоянии упадка. Одного этого достаточно, чтобы отказаться от проведения всяких параллелей между формами семьи у них и у первобытного человека. Ведь взаимная терпимость взрослых самцов, отсутствие ревности – были первым условием для образования таких более крупных и долговечных групп, в среде которых только и могло совершиться превращение животного в человека. И действительно, что находим мы в качестве древнейшей, наиболее ранней формы семьи, существование которой в истории мы можем неоспоримо доказать и которую можно и теперь еще кое-где изучать? Групповой брак. Форму брака, при которой целые группы мужчин и целые группы женщин взаимно принадлежат друг другу, и которая оставляет очень мало места для ревности. И далее, на более поздней ступени развития, мы находим такую представляющую собой исключение форму, как многомужество, которое в еще большей степени находится в вопиющем противоречии с каким-либо чувством ревности, и потому неизвестно животным. Но известные нам формы группового брака сопряжены со столь своеобразно запутанными условиями, что они с необходимостью указывают на более ранние, более простые формы полового общения, а вместе с тем, в конечном счете, на соответствующие переходу от животного состояния к человеческому период неупорядоченных половых отношений. Поэтому ссылки на браки у животных возвращают нас к тому именно пункту, от которого они должны были нас раз навсегда увести. Ибо что же это значит неупорядоченные половые отношения? Это значит, что запретительные ограничения нашего или какого-нибудь более раннего времени не имели тогда силы. Мы уже видели, как отпало ограничение, обусловленное ревностью. А то, что ревность – чувство, развившееся относительно поздно, можно считать твердо установленным. То же самое можно сказать по поводу представления о кровосмешении. Не только брат и сестра были первоначально мужем и женой. но и половая связь между родителями и детьми еще в настоящее время допускается у многих народов. Страница 41. Банкрофт, туземные племена тихоокеанских штатов Северной Америки, 1875 год, том 1, Нью-Йорк, свидетельствует о существовании таких отношений у кавиаков на побережье Берингова пролива и у жителей острова Кадьяк, близ Аляски, у Тинне, во внутренней части Британской Северной Америки. Банкрофт, Хьюберт Хау, 1832-1918 годы. Американский буржуазный историк, автор ряда работ по истории и этнографии Северной и Центральной Америки. Летурно дает сводку таких же фактов, встречающихся у индейцев чиппевеев, у кукусов в Чили, у караибов, у каренов на Индокитайском полуострове. О рассказах древних греков и римлян, о парфянах, персах, скифах, гуннах и других нечего и говорить. Пока не было открыто, что такое кровосмешение, а это открытие, и притом в высшей степени ценное, половая связь между родителями и детьми могла вызывать не больше отвращения, чем между другими лицами, принадлежащими к разным поколениям. А это ведь и теперь случается в самых филистерских странах, не возбуждая большого ужаса. Даже старые девы в возрасте за 60 лет, если они достаточно богаты, выходят иногда замуж за молодых мужчин лет 30. Если же от известных нам наиболее ранних форм семьи отбросить связанные с ними представления о том, что является кровосмешением, представления совершенно отличные от наших и часто прямо противоречащие им, то мы получим форму половых отношений, которую можно обозначить только как неупорядоченную. Неупорядоченную постольку, поскольку еще не существовало ограничений, установленных впоследствии обычаем. Но отсюда еще отнюдь не следует неизбежность полного беспорядка в повседневной практике этих отношений. Временное сожительство отдельными парами, как это теперь бывает в большинстве случаев даже при групповом браке, отнюдь не исключается. И если Вестермарк, новейший из исследователей, отрицающих такое первобытное состояние, называет браком всякий случай, когда оба пола остаются в парном сожительстве до рождения потомства, то следует сказать, что такого рода брак вполне мог иметь место при состоянии неупорядоченных отношений, отнюдь не противореча неупорядоченности, то есть отсутствию установленных обычаем ограничений половых связей. Правда, Вестермарк исходит из взгляда, что неупорядоченность включает подавление индивидуальных склонностей, так что ее самой подлинной формой является проституция. Мне же, наоборот, кажется, что никакого понимания первобытных условий не может быть до тех пор, пока их рассматривать через очки домотерпимости. Мы вернемся к этому вопросу при рассмотрении группового брака.